Евгения Талицких. Дорисовать реальность. Почему наш мозг — плохой редактор, но хороший выдумщик? Аннотация. Наш мозг — не видеокамера. Он домысливает, упрощает, сбоит. Эти сбои называются когнитивными искажениями. Они не лечатся, от них нельзя избавиться, но о них нужно знать. 20 притч о том, как мы принимаем свои иллюзии за истину и что с этим делать. Без самобичевания, с инструментами и с разрешением быть живым, а не идеальным. Дорисовать реальность. Почему наш мозг — плохой редактор, но хороший выдумщик? Предисловие от автора. Давным-давно, когда большими были не только деревья и дома, но и машины, и люди вокруг, я осознала очень странную вещь. Каждый из тех, кто меня окружал, живет в собственном мире. А как иначе можно было объяснить, что участники одного и того же события описывают произошедшее по-разному? И они не врали, просто помнили каждый свое. Почему, например, я считала, что Влад — надутая сволочь, а Ирке он казался прекрасным принцем? Это же был один и тот же Влад. Почему родители решили, что я должна быть спортсменкой, отличницей, танцовщицей и активисткой, хотя было очевидно, что больше всего мне нравилось сидеть в кресле и читать книжки? Зачем целый класс соглашается петь на празднике песню, которую сочинила Маринка, дочь учительницы, хотя в тексте ни смысла, ни рифмы? Почему я целых 3 года считала, что Игорёк — мой лучший друг, хотя из всех достоинств у него были только высокий рост и стильная прическа? А вот подставлял он меня регулярно, и все мне об этом говорили. Но я не хотела слушать. Почему старшие никогда не признавали свою неправоту, хотя иногда она была слишком очевидна? Почему новая одноклассница Ленка, которая так мне не понравилась в ее первый день в нашей школе, так и не стала подругой? Хотя, как потом выяснилось, это была классная девчонка. Таких вот разномнений и разноповедений набралось не сосчитать. И мыслей по этому поводу было много, а вот ответы не находились. Я росла, училась, работала, знакомилась с новыми людьми. Деревья и дома все так же оставались большими, а вот машины и люди обмельчали. С высоты нового роста мне, как тогда казалось, становилось понятнее, что происходит. Оказалось мне теперь, что все люди — живут в одном общем мире. Просто каждый хочет для себя получить преференции побольше. Мотивы у них просто эгоистичные. Вот и ведут они себя не столько по-разному, сколько в собственных интересах. Недолго я прожила с этим открытием, довольная собой. Были, конечно, ситуации, которые можно было так объяснить. Но не все. Далеко не все. Иногда люди творили полную, на мой естественный взгляд, дичь из вполне альтруистичных соображений. И еще демонстрировали абсолютную искренность, вспоминая в искаженном виде события прошлого, без злого умысла. А я-то помнила, как было на самом деле, что за фантазии. Объяснение снова не удалось. Но к тому моменту сдаваться я уже не привыкла. Я продолжала расти, учиться, знакомиться и набираться опыта и жизненного, и профессионального. А потом случилось вот что. Я сидела на кухне у подруги, и мы вспоминали общую знакомую. Я рассказала какую-то историю, довольно нелестную для этой знакомой. Подруга нахмурилась. «Слушай, но я была там же. Все было не так. Она не хамила. Она просто устала. У нее отец попал в больницу накануне». Я открыла рот, чтобы возразить, но вдруг осознала. Я не помнила ни усталости, ни отца в больнице. Я помнила только хамство. Мой мозг аккуратно вырезал все, что не укладывалось в историю «Она плохой человек». И ведь я не врала. Я действительно так помнила. В тот вечер я впервые поймала свой мозг за руку. Не чужой, свой собственный. Я увидела, как он работает. Не как видеокамера, фиксирующая факты, а как пристрастный редактор, который монтирует реальность под готовый сценарий. И понеслось. Я начала замечать это повсюду. Не только у других, у себя в первую очередь. Как я покупалась на лесть, потому что она подтверждала мою картину мира. Как я продолжала вкладываться в проекты, которые давно пора было закрыть, просто потому, что уже столько сделано. Как я помнила старые ссоры иначе, чем их помнили бывшие друзья. Оказалось, у всего этого есть имя. Когнитивные искажения. И это не чья-то злая воля, не глупость и не эгоизм. Это способ работы нашего мозга. Экономный, быстрый и энергоэффективный. Просто иногда он дает сбой. И мы принимаем собственную дорисовку реальности за саму реальность. Теперь, спустя годы, я могу вернуться к тем детским вопросам и дать на них ответы. Не житейские, а научные. Но от этого не менее волшебные. Влад не был ни сволочью, ни принцем. Просто я смотрела на него через негативный фильтр. А Ирка — через розовые очки. Оба искажения, оба неправда. Родители не были врагами. Они были носителями своих собственных линз. Ребенок должен быть успешным. Хорошая девочка — это удобная девочка. Им их линзы достались от их родителей. Маринка, дочь учительницы, собирала голоса не потому, что все были лицемерами. Просто в том классе работал эффект большинства. Никто не хотел быть первым, кто скажет «песня — фигня». Игорёк. Ну, тут сложнее. Тут работал целый букет. Иголой эффект, высокий, стильный, равно хороший. И склонность к подтверждению. Я сама его выбрала в друзья, значит, он не может быть плохим. 3 года мой мозг защищал меня от разочарования. И это было по-человечески. Ленка, которая не понравилась с первого взгляда, стала жертвой якорения. Первое впечатление, чужая, не наша, закрепилось так прочно, что я не дала ни ей, ни себе шанса. А старшие не признавали ни правоту, ни потому, что были самодурами. Ими управляла ошибка хайнсайта. Я всегда знал, что так будет. Признать ошибку страшно. Гораздо легче переписать память. Это открытие меня потрясло. Не потому, что я узнала умные слова, а потому, что эти слова вдруг расставили все по местам, как будто кто-то, наконец, дал мне карту местности, по которой я бродила вслепую. Захотелось поделиться этой картой с теми, кто, как и я когда-то, подозревает, что мир вокруг слегка не в фокусе. Эта книга — приглашение взглянуть на привычные странности с изумлением вместо раздражения. И, возможно, впервые заметить то, что всегда было прямо перед носом. Введение. Что такое когнитивное искажение? Представьте, вы заходите в темную комнату с фонариком. Луч выхватывает из мрака кресло, край стола, корешок книги на полу. Ваш мозг мгновенно достраивает целую картину. Это гостиная, здесь уютно и безопасно. Но вы не видите ни паука в углу, ни трещины на потолке, ни того, что кресло стоит на самом краю лестничного пролета. Вы видите лишь малую часть реальности, а все остальное дорисовываете сами. Это и есть когнитивное искажение. Не ошибка, не глупость, не изъян, а способ работы вашего ума — экономный, быстрый и энергоэффективный. Просто иногда этот механизм дает сбой, и мы принимаем собственную дорисовку за истину. Психологи называют когнитивными искажениями систематические отклонения в нашем мышлении, которые заставляют нас видеть мир не таким, какой он есть, а таким, каким его удобно воспринимать нашему мозгу. Это не редкие глюки, а ежедневный, ежечасный процесс. Вы не замечаете их именно потому, что они — норма. Две системы — автопилот и аналитик. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман, посвятивший жизнь изучению этих багов, предложил простую и красивую модель. Внутри нас живут два мыслителя. Назовем их понятно — автопилот и аналитик. Автопилот быстр, как молния. Он считывает эмоцию с лица за долю секунды, решает, нравится ли вам новый знакомый, еще до первого слова, и отдергивает руку от горячего, не спрашивая разрешения. Без него мы бы застряли в бесконечном анализе каждого шага и просто не выжили бы. Но он же и подсовывает нам первое попавшееся, самое простое и привычное объяснение. Он ленив и категоричен. Аналитик медлителен и требует усилий. Он включается, когда нужно решить сложную задачу, выучить новое или проверить интуицию автопилота. Он способен на глубокий анализ, но ужасно энергозатратен. Поэтому мозг его не любит и включает только в крайнем случае. Так вот, когнитивное искажение — это рационализаторские предложения автопилота. Он говорит: «Слушай, я тут быстренько прикинул, это похоже на то, что мы уже видели. Давай не будем грузить аналитика, он опять занудствовать начнет. Реакция готова, действуем». И вы действуете, часто мимо. Зачем мозгу нас обманывать? Взгляд из пещеры. Это не злой умысел. Наши предки, жившие в саванне, не могли позволить себе роскошь долгих размышлений. Шорох в кустах мог быть ветром, а мог — леопардом. Тот, кто долго анализировал, становился обедом. Тот, кто мгновенно реагировал на любой шорох, как на опасность, выживал и передавал свои гены нам. Поэтому наш мозг до сих пор лучше видит плохое, чем хорошее. Пропустить леопарда страшнее, чем пропустить вкусный плод. Экономит энергию. Думать дорого, поэтому хватаемся за первое объяснение. Ищет простые закономерности. Даже там, где их нет, лучше ошибиться и принять случайный треск за хищника, чем наоборот. Эволюция не заботилась о том, чтобы мы видели истину. Она заботилась о том, чтобы мы выжили и размножились. Искажения — не баг, а функция. Они вшиты в прошивку. Личная прошивка. Детство, которое всегда с нами. Но эволюция — не единственный автор нашей операционной системы. Поверх родового кода, общего для всех людей, ложится код индивидуальный. Его пишут в раннем детстве самые важные для нас люди — родители, бабушки и дедушки, учителя, старшие братья и сестры. Представьте девочку, которой говорили: «Не высовывайся, будь как все, не позорься». Скорее всего, во взрослом возрасте у нее будет мощнейшее отклонение в сторону статус-кво. Она будет избегать перемен, даже когда они жизненно необходимы. А мальчик, которому твердили: «Ты у нас самый умный, ты всегда прав», вырастет с глубочайшей слепой зоной в отношении собственной предвзятости. Ему будет искренне невдомёк, почему коллеги считают его высокомерным. Наш детский мозг не умеет критически осмыслить послания взрослых. Он впитывает их как губка, без критики и фильтрации. И эти послания становятся ментальными фильтрами, линзами, через которые мы смотрим на мир десятилетия спустя. Мир опасен. И вот вы уже замечаете только угрозы. Негативное искажение. Никому нельзя доверять. И вы находите подтверждение предательству даже там, где его нет. Склонность к подтверждению. Ты должен все контролировать. И вы живете в иллюзии, что способны влиять на случайные события. Иллюзия контроля. Это не приговор, но это важно понимать. Многие наши врожденные реакции на самом деле усвоенные когда-то правила выживания в конкретной семейной системе. Там, в детстве, они были полезны и даже спасительны. Здесь, во взрослой жизни, они могут стать тюрьмой. Исследователи называют это схемотерапией, ранними дезадаптивными схемами или просто родовыми сценариями. Суть одна. Опыт, полученный в отношениях со значимыми взрослыми, формирует устойчивые паттерны мышления и реагирования. А когнитивные искажения — это инструменты, которыми эти паттерны себя обслуживают и защищают от пересмотра. Вот почему одни и те же события два человека интерпретируют совершенно по-разному. Дело не в событиях, дело в линзах, через которые они смотрят. И хорошая новость в том, что линзы можно протирать, а некоторые — менять. О чем эта книга и как с ней работать? Есть и еще одна хорошая новость. Мы не обязаны быть рабами своего автопилота. Современный мир уже не саванна. Леопарды больше не прячутся в кустах, а угрозы стали сложнее. Манипуляции, информационный шум, собственные страхи и стереотипы. И здесь быстрые реакции пещерного мозга часто подводят. Эта книга не учебник по нейробиологии и не сборник сухих определений. Это карта. Карта ловушек, которые расставил ваш собственный ум. Но изучать ее мы будем не через лекции, а через истории. В психологии когнитивные искажения часто делят на 4 категории. Когда много информации, проблема — переизбыток информации. Когда не хватает смысла, сложность понимания. Когда быстро реагируем, необходимость быстрого реагирования. Когда запоминаем и вспоминаем, соотношение запоминаемого и забываемого. Каждая часть книги будет посвящена одной категории, а каждая глава будет построена по одному маршруту. Первая. Притча. Вы прочитаете историю из старых и новых времен, которая могла бы случиться и вчера. Ее герои попадают в те же ловушки, что и вы, и я. Наблюдать за ними со стороны легко и даже забавно. Второе. Разбор. Мы подсветим те самые баги, которые управляли поведением героев, и вы удивитесь, насколько они универсальны. Третье. Зеркало. Опасный, но важный момент. Вы увидите эти же механизмы в собственной жизни, без самобичевания, с исследовательским интересом. Четвертое. Инструменты. Конкретные практики, вопросы и техники, которые помогут вам в следующий раз заметить искажение до того, как оно примет решение за вас. Мы не можем удалить когнитивные искажения. Это все равно, что пытаться удалить способность дышать. Но мы можем развить метакогнитивное наблюдение. Способность видеть работу собственного ума как бы со стороны. Это навык, который тренируется как мышца. И в каждой главе мы будем говорить не только о том, как работает то или иное искажение вообще, но и о том, откуда оно могло взяться лично у вас. А главное, что с этим можно сделать. И знаете, что самое интересное? Когда вы начинаете замечать ловушки, мир не становится страшнее. Он становится объемнее. Вы вдруг понимаете, что неприятный человек, возможно, не злодей, а просто устал. Что ваше предчувствие было на самом деле якорением? Что обида, которую вы носили годами, держится на отредактированном мозгом воспоминании? Эта книга — приглашение к осторожному, бережному и временами веселому путешествию внутрь собственной головы. Там темно, но фонарик у вас уже есть. Давайте учиться им пользоваться. И помните, первый, кого вы должны простить за несовершенство, это ваш собственный мозг. Он не враг. Он просто очень старался.